Исполкомцы между собой. Сперва в смех, а потом и серьезно. Решили члены ИК, что надо всем отдохнуть от так называемых советских пленумов. Не только исполкому работать нельзя, все время кому-то отвлекаться на совет, но даже нельзя из комнаты в комнату протиснуться по дворцу революции. Столько набивается этих рабочих и солдатских депутатов. Неразбериха просто уже невыносимо. А толку с них абсолютно же никакого. Ни одного вопроса с ними обсудить нельзя, да и не там их решать. Вся текущая и ответственная работа, все политические задачи ложатся только на исполнительный комитет. Нет, к черту этот перманентный митинг. Найти надо способ покончить с ежедневным многолюдьем. Да ведь каждый день еще и добавляется новых депутатов. Так и прут, и прут. А пойди попробуй теперь их распусти. Кто это сумеет и посмеет? Исполнительный комитет сегодня перебрался на новое место. В комнату близ белого зала, по пути в полуциркульный. Отчасти потому, что в прежних комнатах теперь разворачивалась канцелярия исполкома из домочадцев и примкнувших добровольцев, и там же с сегодняшнего дня будут раздавать своим горячие обеды и ужины. Да и правильно было распространяться по-таврическому, укореняться и уже не дать переселить совет депутатов ни в какое другое здание. В новой комнате заседания исполкома тоже теперь учреждалось приятное заведение. На отдельном столе у стены было наставлено и навалено в изобилии масло, сыр, колбасы, консервы, буханки пышного белого хлеба и двухфунтовые кульки сахарного песка, в изобилии от которого отвыкли, потому что сахар уже несколько месяцев был по карточкам, и на белый хлеб тоже не всегда деньги бывали. Давно пора было такое учредить, потому что члены исполкома истощались, изнурялись по 10-12 часов невылазно во дворце, еще потом заботясь, где бы поесть. Теперь изменился самый вид заседаний, как бы добавлена была влага к их прежней сухости. Ни минуты не было такой, чтобы все сидели вокруг стола заседаний, но двое, трое, четверо постоянно стояли у того питательного стола, чаще спиной к заседающим, и там чем-то шурша. Что тут отставало, сервировка? Не было ни тарелок, ни ложек, ни вилок, а кружки жестяные и даже приржавленные. Но какой упоительно сладкий чай можно было размешать карандашами или пишущими ручками. А все остальное резали и брали даже и консервы перочинными ножами, помогая пальцами. Один из вопросов сегодняшнего исполкомского обсуждения был «Судьба Романовых». Но вопрос прошел легче всего, почти без прений. Не нашлось у Романовых здесь защитника или сочувственника. Отречный манифест Николая вызвал в исполнительном комитете только смех. Вот это-то и вся сила царизма, которая нас так давила. Инсценировка приличной формы добровольного отречения, когда он стихийно низложен. Особенно смешно, что Николай поторопился назначить Львова премьер-министром. Как будто это могло что-то изменить. Революция катилась своим ходом, и уже ничто не зависело от образа действий романовской шайки. Другое дело – подлость и двуличие цензовиков. Только сегодня члены исполнительного комитета разобрались во всем этом фокусе. Ведя неискренние переговоры с исполкомом, цензовики тем временем втайне снарядили экспедицию к царю с попыткой спасти династию и монархию. Как кого? Можно ли им вообще верить? Некоторые члены были просто вне себя. Буржуазное коварство и пролетарская доверчивость. Да как же прохлопали их поездку? Да именно в те часы в Министерстве путей сообщения не оказалось на месте Рулевского, который все доносил в совет, что делается у Бубликова. Ах, цензовые мерзавцы! Закулисные безответственные переговоры. Правда, ничего особенного они не выиграли. Но еще эта вчерашняя милюковская наглая речь. Еще сегодня возились с Михаилом. Да чем скорее изолировать династию, тем спокойней. Никакой реставрации. Это, в принципе, решено. Всех переарестовать. Сперва мужчин. Технику арестов должна бы разработать военная комиссия. Возмутительно и другое. Поведение товарища Керенского. Вот что надо обсудить. Его самого, конечно, не было здесь. Он не считал нужным сидеть на исполкоме. Вращаясь там, в самом буржуазном гнезде, он не мог не знать о попытке плутократии спасти династию. И почему же не протестовал? Почему не сообщил нам?» Они все возмущались, но и понимали. Керенский вырвался на такой простор, где их осуждение уже его не задевало. А вот что. В Петропавловской крепости происходит разгром оружейных складов под руководством большевиков. Шляпников сделал невинный вид. Пошел звонить, проверять. А ясно, что знал. И даже, может быть, этой грабиловкой оружие и руководил тайно. С таким объяснением вернулся. Ничего не может поделать, никакого разграбления не происходит. Рабочие в большой дружбе живут с солдатами Петропавловки, и те им от себя дарят часть своего оружия. И ничего плохого нет в вооружении рабочих.